Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Начался рождественский пост. На этой неделе вступаем мы в длинный 40-дневный, один из четырех многодневных постов в Русской Православной Церкви. И вот о чем я бы в этой связи хотел поговорить, о наступающем Рождестве, вот в каком ключе. Мне недавно довелось общаться с представителями одного бизнес-проекта, они продают книги, и они говорили, что вот нашелся бизнес-партнер, который готов был с ними сделать какую-то совместную акцию к Рождеству. Они очень обрадовались, решили, что это здорово, а потом оказалось, что бизнес-партнер имел в виду католическое Рождество, 25 декабря. А вот к 7 января, в принципе, уже нет никакого интереса делать никакую акцию. И вот мой собеседник так сокрушался, что вот в каком-то таком более-менее массовом сознании почему-то вот Крисмас как явление намного более оказывается привлекательным, таким каким-то интересным, чем Рождество по юлианскому календарю. Вот как вам кажется, вы что-то подобное чувствуете в настроениях, что все-таки религиозный смысл праздника, который приходится на 7 января, на эту дату, он как-то в тени вот того, что во всем мире отмечается 25 декабря?
Вы имеете в виду в тени католического Рождества, православное Рождество, или в тени вот рождественских распродаж там, и так далее?
Ну, мне кажется, что скорее второе, хотя, быть может, не так просто вот для именно такого массового сознания отделить католическое Рождество Крисмас от праздника распродаж, нет?
Ну, смотря для кого. Ну, смотрите, давайте просто называть вещи своими именами. Католиков сильно больше, чем православных в мире, просто количественно. Вот, это первое. Потом Рождество по новому стилю празднуют многие православные поместные церкви. Поэтому Рождество у нас в конце декабря празднуют больше людей, чем в начале января. Это просто такой, так сказать, статистический факт. Тут никуда с этим не денешься. И поэтому тут бессмысленно говорить, а вот что это для людей, что больше для людей, конечно, больше, просто количественно больше. А более сложная проблема, что люди отмечают, неважно, 24 там, декабря или 7 января. Вот это более серьезная проблема. И здесь, конечно, из всех отмечающих, неважно когда, тех, кто действительно в этот момент думает и молится о пришедшем и приходящем в мир Спасителя, и, конечно, этих людей меньше всего. И можно по этому поводу каким-то, так сказать, предаваться ламентациям, но мне кажется, важнее тут для себя этот вопрос решить. И всякий раз, когда наступает Рождество, вот помнить об этом великом смысле, об этой надежде нашего спасения и проживать его именно вот вместе с Евангелием, вместе с Христом.
А вот как раз тогда о смыслах Рождества грядущего, не столько праздника как такового, я думаю, что о празднике, о чувствах рождественских мы будем говорить еще не раз и, думаю, ближе к наступлению великого праздника. Но вот о чем, опять же, с вами как с культурологом хотел поговорить. Нередко в дискуссиях о вере, особенно если собеседники более-менее подкованы в истории мировой или в истории религий, звучит такой тезис, что ну что такое вот христианство? Взяты древние языческие обычаи, и на них как бы просто в них влито свое содержание. Вот был праздник римский зимнего солнцестояния, который приходился на 25 декабря, вот христиане решили, что вообще-то, может быть, даже в каких-то таких социальных целях важно этот праздник своим обозначить, как бы себе присвоить. И в этот день стали отмечать Рождество. Вот именно по таким причинам. И отсюда делается, ну, в общем-то, два вывода людьми скептически настроенными по отношению к христианству. Первый вывод, что, как я уже сказал, причины того или иного церковного праздника, да и в принципе вот такой церковности, они социальные, то есть была просто некая община, которая захватывала, скажем так, власть и умы людей. И второй вывод – это то, что, собственно, нет ничего нового в этом смысле в христианстве, ну, еще один вариант древних мифов. Почему-то, опять же, в силу исторических, политических причин, захвативший весь мир – это уже другой вопрос. Вот что вы, как культуролог и религиовед, на это можете сказать?
Ну, могу сказать, что надо учить матчасть, потому что, конечно, не понимать вот оригинальности и новизны, вот, если даже мы с таких по формальным критериям, скажем, не понимать оригинальности и новизны христианства, значит, не понимать, что христианство из себя представляет. И, конечно, совершенно очевидно, что то отношение человека с Богом, вот христианское мировидение – оно совершенно оригинально, да, в своих основных, главных интуициях и вот в главном своем содержании. Как объяснить, может быть, прежде всего, человеку верующему и любопытному, самому себе, параллели с какими-то другими религиозными традициями и прочее? Ну, объяснить очень просто. Хотя, конечно, тут мало чего простого в том, как все это складывалось, но все-таки, если мы исходим, вот, поскольку мы исходим из того понимания, что грехопадение, описанное в книге «Бытия», вот в рассказе о изгнании из Эдема, оно являло собой, стало некой такой вот вселенской катастрофой вселенского масштаба, когда пребывание человека с Богом стало дальше невозможным в силу вот того, что совершили прародители, и поэтому вот, собственно, наш мир, мир, который мы знаем, падший мир, мир, где есть грех, и мир, при этом, в котором есть культура и религия. И культура, и религия появляются уже в мире падшем, именно как способ, как плач по Эдему. Да? И поскольку они появляются сразу, вот с момента, так сказать, возникновения современного человечества, современного в смысле вот человечества вне эдемского уже, да? Говорить, если в библейских терминах, то понятно, что поскольку отголоски этой жизни райской, они сохраняются, то человек стремится вот эту пропасть, образовавшуюся в результате грехопадения между ним и Богом, он стремится эту пропасть преодолеть. И стремясь преодолеть эту пропасть, и помня что-то, да, имея как-то вот в своем естестве вот этот, пусть поврежденный, но образ и подобие Божие, он пытается вот эти мосты навести. И вот в моем понимании возникающие религии и культура, вырастающие из религиозного чувства, все это и есть попытки возвращения в Эдем. Но поскольку это попытки, как сказал бы старик Ницше, человеческие, слишком человеческие, то они содержат в себе множество ненужного, искаженного и так далее. Но и интенция их понятна. Она внутри человека находится, и это его вопль к Богу, или того, что, если говорить в культурологических терминах, религиоведческих, называется религиозной потребностью. Вот человек пытается это найти, нащупать. Вот. Но и понятно, так сказать, неизбежная фиаско с точки зрения достижения желаемого. Хотя человек может считать по-другому, там, прыгать с бубном вокруг костра, или еще как-то отправлять свои религиозные потребности, считая, что он здесь получает ответ, но вот, финального ответа не получая и взаимодействуя не с теми и не так. И поскольку вот, тайна домостроительства и спасения нашего заключается в том, что Господь, чтобы эту пропасть преодолеть, да, в качестве моста, если вот продолжать эту метафору, над пропастью кладет крест свой, крест, на который он восходит, чтобы человека вернуть вот в то состояние, в котором он был создан, да, показать ему возможность возвращения в Эдем. возвращение, то есть к общению с Богом, общению в радости и любви. И вот это и есть христианство, и поэтому, когда появляется христианство, то, конечно, те прозрения, те ощущения, те прорывы вот к трансцендентному, как сказали бы философы, которые были до христианства и во внехристианских традициях, они вот и становятся тем, о чем говорят люди, сравнивая, говорят, ну, смотрите, вот что-то похожее уже было. А что касается праздников, то это, ну, это обычная инкультурация, это здесь вообще нет предмета для какого-то, на мой взгляд, какого-то сложного вопроса. Конечно, использовали, все всегда используют, да, что-то, чтобы было понятным. Точно так же, как, понимаете, вот, допустим, при переводе Библии на языки народов, которые не знают снега, фраза «одежды его там, преображения стали белыми, как снег», переводится «одежды стали белыми, как рис», да, потому что задача передать смысл, а не дословно воспроизвести. Ну вот это тоже можно использовать как образ вот, инкультурации, там, праздников и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но вот к той теме, о которой вы упомянули, может быть, хотелось поговорить бы чуть более подробно вот о тех прозрениях об отношениях человека и Бога, которые, скажем так, мы можем фиксировать в дохристианских традициях. Но самый такой, наверное, очевидный пример – Сократ, которого называли христианином до Христа. Или Юстина Философа есть мысль знаменитая, которая часто цитирует, что древние мудрецы, то, что они истинного, здорового, я сейчас своими словами пересказываю, открывали об отношениях человека и трансцендентного, потустороннего создателя мира или какой-то тайны создания мира. Все, что было истинного, было открыто им логосом, то есть Христом, то есть, собственно, тем самым Богом, который потом и воплотился в Рождестве. И я не раз встречал реакцию среди людей верующих такого некоторого, ну, если угодно, смущения по поводу самой возможности того, что как же так, до христианства мы тоже признаем какие-то истинные вещи. Тогда не лишаем ли мы тем самым христианство, самой его исключительности, спасительности, которая только в нем, и его совершенно ни с чем не сравнимости. Не делаем ли мы таким образом какую-то уступку тому, чтобы сказать, ну и в других религиях, даже древних, тоже что-то было правильное, верное, хорошее. И это как-то не вписывается в такую стандартную логику того, что вот спасение только в христианстве. Вот так это понимается. А как вы на это можете среагировать?
Ну, печально, если так это понимается, потому что если эту точку зрения довести до логического конца, то означает, что либо Бог появился 2000 лет назад, а до этого его просто не было, либо то, что Бог – это такой какой-то злой персонаж, который сначала выгнал людей, потом долгое время смотрел, как они там кувыркаются, но в конце все-таки снизошел и решил появиться, а все, что было до этого, оно к истине никакого отношения не имеет, но тогда и заодно Ветхий Завет нужно выбросить и перечеркнуть. Вот. И это, конечно, не христианское отношение. Поэтому, мне кажется, это просто тоже от недостатка понимания, вот, и понимания того, что есть христианство, и вообще как устраиваются отношения человека с Богом, хотя это, конечно, величайшая тайна, и тут вот пытаться ее каким-то нашим вот таким примитивным разумом, я имею в виду относительно того, что действительно вот этой великой тайны он примитивен, пытаться как-то это объять, это невозможно. И Сократ, которого упомянули, потому и считался мудрым, потому что он осознавал вот эту слабость человека, человеческого разума перед величием Божьим. Хотя, вы знаете, насчет Сократа, тут ведь штука сложная, потому что мы об историческом Сократе-то практически ничего не знаем. Мы, конечно, с высокой долей вероятности понимаем, что даже если вот мифологический Сократ, то есть тот образ Сократа, которого мы знаем по Платону, другим авторам, он совершенно очевидно стал вот таким водоразделом для греческой философии, и не только для греческой, а вообще, в общем, определил во многом направление развития философской мысли, то если это отблеск вот исторического Сократа, это, скорее всего, так, а не просто что-то придуманное на месте того, где ничего не было, да, или был какой-то вот странный человек, а Платон его превратил в великого учителя. Они, конечно, нет. Думаю, что мы все-таки можем довольно здесь уверенно говорить о том, что, конечно, это был выдающийся человек. Но вот в данном случае все-таки оговариваться, мне кажется, что стоит, что мы, конечно, исторического Сократа знаем очень плохо, или почти не знаем. Это, ну, один раз или можно оговориться, да, а дальше уже говорить о Сократе, но понимая, что вот все здесь есть это, вот эта сложность.
Ну, а если говорить о Древней Греции, вот вы и в соцсетях у себя нередко делаете фотографии из книг, вы читаете об этом литературу и в лекциях упоминаете, само собой, античную философию. А вот есть какие-то идеи, которые вам, как христианину, там кажется, что называются интересными, здоровыми и согревающими? Вот вы с каким сердцем, допустим, читаете диалоги Платона о Сократе?
Ну, с открытым, я надеюсь, сердцем. Но, вы знаете, тут опять же, конечно, эти идеи есть, но тут нужно понимать, я думаю, это все-таки вещи такие более-менее очевидные для человека с минимальным уровнем образования, но, может быть, их стоит повторить, что, по большому счету, вот та культура, в которой мы живем, то пространство, которое, по крайней мере, культура европейская в самом широком смысле этого слова, это культура, у которой есть два таких больших основания, да, вот, основные смыслы, ценности, основные символы мы черпаем из двух больших источников. И это вот как раз-таки культура античная, греческая и римская, и это культура христианская, которая, кстати сказать, тоже возникает в эпоху античности, но мы как-то всегда уже подразделяем их, хотя исторически это античность, и античность еще несколько веков продолжающаяся. А что касается идей, то ну вот представьте себе, опять же, там бог с ним, какие у меня там возникают идеи, мало ли от чего я могу, мало ли какими идеями я могу интересоваться. Но посмотрите, вот очень часто христианство обвиняет в том, что чуть ли там не уничтожило великую культуру или выступало против великой культуры. И люди, которые так говорят, приводя, может быть, даже какие-то конкретные исторические примеры, которые действительно надо там обсуждать и все, но они забывают о такой простой вещи, что вообще-то христиане во многом эту древнюю культуру сохранили. Почему мы сегодня знаем Платона? Потому что византийские монахи переписывали его. Переписывали. Да? Мы можем все что угодно говорить, в христианском отношении к язычеству, но мы сегодня знаем Платона, потому что там, я боюсь сейчас ошибиться, по-моему, 10 века самые ранние сохранившиеся рукописи. А что это за рукописи Платона? 10 век нашей эры. Да? Понятно, что это рукописи, которые переписывали византийские монахи, то есть известно, да? Веками переписывали Платона. Или Аристотель, который, правда, через арабов, тут большое спасибо и респект, так сказать, уважуха арабам, которые философа, как его называли в средние века, Аристотеля, да, переписывали, читали, но его перевели потом, и тоже те же самые христианские монахи его до нас донесли. Поэтому вот все эти идеи, которые были у Платона, были у Аристотеля, они ценились христианством. Да? Там могло быть разное отношение у отдельных авторов, но в целом, тот же Василий Великий, который знаменитое его письмо к юношам о пользе чтения, да, древних авторов. Все это там вот эти базовые, так сказать, подходы излагает. Но если возвращаться к Сократу, которым с необходимыми оговорками нами сказаны, то мы как-то с вами уже говорили на тему того, что вот так категория, такая важная категория, как совесть, да, в христианской антропологии, она ведь действительно, пожалуй, что впервые вот формулируется как раз-таки Сократом, который вот находит подходы к тому, что потом станет совестью, голосом Божьим в человеке, о чем мы будем говорить.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.